Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Приветствуем в этой студии вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
У нас в гостях протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, я помню, в годы моего пионерского детства все начальные школьники читали книгу под названием «Мифы и легенды Древней Греции». И да, мы все знали, что мифы – это про олимпийских богов. Потом, когда мы подросли, вышла книга «Мифы народов мира», такая энциклопедический такой сборник. Да. И в этой книге мы уже нашли статьи, посвященные практически всем основным библейским и евангельским сюжетам. И для многих из нас это было, пожалуй, первое знакомство со Священным Писанием, поскольку Библии тогда было не достать. И, в общем, мало кто из нас представлял себе, о чем, собственно, эта книга.
Был еще карманный словарь атеиста.
Ну, это для особенно пытливых умов. Вот. А сегодня...
А был журнал «Наука и религия», помните?
Да.
Очень интересно.
Ну вот, опять-таки, в моем комсомольском возрасте религия и миф – это были где-то почти синонимы.
Да.
А дальше все изменилось, религия переместилась в какие-то другие пространства, а вот мифы стали окружать нас повсюду. И в нашей современной жизни мы буквально плаваем в пространстве мифов и исторических, и политических, и бытовых, и каких угодно. То есть они касаются всего на свете. И вот иногда задумываешься, а может быть, это нормально? Вот какую роль, в принципе, миф играет в жизни человека, и в частности, человека верующего?
Да, у жизни человека верующего точно такую же роль, как и в жизни любого другого человека. Но вот если говорить о мифах, то в моем представлении детском миф – это было что-то устаревшее, относящееся к какой-то такой доисторической жизни, а вот современный миф уже не нужен. Нет, это оказалось неправильно, миф продолжает жить, такой же жизнью выполняет почти ту же самую функцию, почти. Я сейчас оговорюсь. И оказывается, да, он нужен человеку, и без этого мифа человеку живется на этом свете грустно. Ему не хватает, много чего-то не хватает. А моя эпоха – это эпоха Гагарина. Вот мое детство в детском саду – это полет Гагарина, потом Титова, потом Терешкова, и, в общем, ну, вот наука, космос, прогресс – это вот мои детские слова. И так убеждало меня, собственно говоря, воспитание социалистическое, что прогресс и миф – это две противоположности. Вот есть сознание мифологическое, есть сознание научное. И это прямо вот разные вещи. Оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что в мифологическом сознании уже даже самых древних мифов содержатся очень интересные и продуктивные научные идеи. А я оказал, что в науке полно мифов, и они продолжают там жить и даже определять научные направления. Ну вот вам, пожалуйста, современная мифология, с которой мы живем и с которой мы трудимся, и на которой, на мифологию мы работаем. Например, миф, один из популярных сейчас, это миф про переселение людей на другие планеты. Ведь это абсолютный миф. Никакой научной обоснованности не имеющей. Но еще про планеты Солнечной системы, ладно, до них долететь можно. А вот, скажем, про другие звезды или другие планетные системы, которые могут существовать и уже, как теперь очевидно, существуют, это абсолютный миф, потому что в ближайшую, заметьте, это сейчас я говорю словами ученого, в ближайшую тысячу лет, тысячу, вот кому хочется жить с этой тысячей в душе, ну, пожалуйста. Но вообще-то говоря, это не актуальное будущее. В ближайшую тысячу лет человек никогда никуда за пределы Солнечной системы не вылетит, живой человек.
Ну, мы лелеем в себе эту идею, как идею.
Вот это и есть миф.
Космос как идея.
Это миф. Что такое миф? Миф – это отсутствие опыта. Отсутствие реальности. Но... это мечта, это суждение, это убежденность, не имеющая обоснования.
Видите, тут есть положительное, есть мифологическое.
Сейчас, это я сейчас поговорим, да. Но, скажем, переселение на, там, на Марс, на Луну, пока про другое речь не идет, слишком там экстремальные условия. Ну вот хотя бы там Марс, Марс, Луна. Мы не освоили Сахару. Мы не освоили пустынные земли там, Тибета. Или там еще чего-то. У нас огромное пространство в нашей стране, Сибири, тундры, где невозможно жить.
Давайте будем откровенны, у нас в принципе на земном шаре пространств для жизни гораздо меньше, чем безжизненных.
Так вот, их осваивать дешевле, чем Марс. Уж тем более, чем Луну. Но мы живем с мифом, что жизнь на Марсе откроет нам новые ресурсы. Но ведь это же миф. Если мы посмотрим на обоснованность, то она заключается в том, что все, что нужно для человека, мы должны туда везти с собой. Никто об этом не задумывается, потому что не хочется. Почему не хочется расставаться с идеей заселения Марса? Вот сейчас эту идею разрабатывает Илон Маск. Почему так хочется верить... это именно вера, что мы переселимся на Марс и будем там припеваючи жить. От чего? Это, на самом деле, к Марсу это не имеет никакого отношения, потому что на Марсе ничего симпатичного для человека нет. Пустыня. Причем, ладно, Сахара. В Сахаре хоть воздух есть. Дышать можно без скафандра. А на Марсе такая же пустыня, только без, со скафандром. Что там привлекательного? Ничего.
Только... когда мы об этом говорим, совершенно правильно, как мне кажется, вы это замечаете, для нас это пространство мифа. Но хорошо, мифа. Что есть люди, для которых это предмет научного изыскания, и которые этим занимаются.
Так да, в том-то и дело, но... что занимаются они потому, что такова мифология. На меня произвело впечатление страшное, когда спутник, я уже забыл, кажется, Кассини спускался на спутник Юпитера, под названием то ли Европа, то ли еще какой-то, ну, Титан. И вот они в прямом эфире, ну, какой прямой эфир там на таком расстоянии, но тем не менее, ночью в Париже люди вышли на улицы, на площади и смотрели трансляцию, как спутник опускается. Почему это так всех возбудило? Вот обратите внимание, почему люди так объединились? Почему это их так заворожило? На безжизненный спутник, на котором не может быть жизни никакой.
Потому что это прорыв к чему-то новому. Потому что это окошко из их скучной жизни, повседневности, куда-то в новую реальность.
Нейтронный коллайдер гораздо более уникальная вещь. Или, например, там, что Voyager американские спустя 40 лет своего путешествия вышли за пределы Солнечной системы. Это больший прорыв, но это никого не интересует.
А потому что уже отболело, уже информационная повестка отыграла... и летит. О нем можно каждый день было хорошо и красиво рассказывать, пока его запустили, он там стартовал. Да. А потом через 40 лет, когда о нем все забыли, ну да, то есть козочка из купа вышел за пределы Солнечной системы.
Вот это мифология.
Да.
Миф о том, что мы переселимся на другие планеты. Это о чем миф? Вспомните Буратино. О чем мечтал Пап Карло? Ой, то есть Карабас-Барабас. Он мечтал о новом театре, в котором будет утопия. Так вот, а переселение на другие планеты — это та же самая утопия.
Но это же двигатель еще.
Это миф. Миф, который
миф
движет.
Помогает развивать науку.
Не просто. Он услаждает сердце надеждами. Мы переселимся на Луну, и там будет счастье. Там будет коммунизм, там будет справедливость, не будет преступлений, там будет счастье, там будет сплошная научная творческая работа, не будет рутины, не будет преступности, не будет там СПИДа, не знаю чего еще. Экологии уж точно там не будет, потому что там все мертво. И так, все уже.
Но сколько важных научных открытий ученый совершит сопутствующих, пока он, следуя своей вере...
Вот. Вот эту роль и выполняет миф.
Но
выполняет... Ученый должен верить.
Но выполняет ли? Вот если вы уж вспомнили Буратино, то в изводе нам всем знакомым Алексея Толстого, меня всегда поражала скудость устремлений. Потому что, собственно, что? Нужно открыть заветную дверку, и там будет вот какой-то сад. Ну, в общем, вот та
рай.
Самая
там
утопия.
Там будет рай, царство небесное.
В первоисточнике, в сказке «Пиноккио», устремление было: деревянный мальчик хотел стать человеком.
Да.
Это совершенно другая цель полагания.
Ну, это символическая, ведь сказка-то она в символе, но вот это стремление к утопии, оно же совершенно мифологическое. И миф обслуживает это стремление к этой утопии. Миф обслуживает нашу жизнь. Какую роль он занимает в нашем обслуживании? Что он делает? Он соединяет наши ценности, наше мировоззрение с теми фундаментальными потребностями и мотивами, которые нами движут. Поэтому у нас у всех мифы разные, потому что разные фундаментальные потребности мы выбираем. То есть мы, опираясь на, ну, их там, условно говоря, 7, но мы из них выбираем какую-то в первую очередь, какую-то во вторую. Там кто-то мечтает о том, чтобы у него была там большая дружная семья, и для этого строит огромный гигантский дом в Подмосковье, тратит на это всю свою жизнь, а на что его внуки потом говорят, ну, это что ты для себя это делал, зачем, а нам не хочется. А ведь это же была мечта о чем? Не о доме, не о богатстве, убранстве, а о том, чтобы всех собрать и почувствовать любовь всех, вот-вот всех объединить, всех обнять. И вот человек потратил на это 20 там, лет жизни, ну, может, кто-то за 5 это сделал, кто-то 20, но главное, это у него была задача любви и быть любимым, то есть принадлежности, общности, семьи. Он для этого старался. А для того, чтобы это делать ежедневно, там, деньги вкладывать, следить за строительством, там, все это, у него был миф о том, что вот он построит дом, и все будут жить, и он всех туда заселит, и все там будут радостно пребывать во веки веков. Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, в гостях у Светлого радио.
А в принципе, откуда они берутся? Вот откуда берется, сочиняется, это произвольное сочинение?
Произвольное сочинение, не всегда осознанное, или чаще всего неосознанное. Мифы, которыми мы живем, это именно мы, вот не культура, потому что это уже производное, а именно мы сами их себе выдумываем. Вот есть такое понятие, психологи его знают, в обыденности он не так знаком, это так называемые детские клятвы. Это такой разряд вот психологических личностных стратегий, которые принимаются в детском возрасте. В детском это может быть дошкольный возраст, а может быть и подростковый, и даже в юности. Ну вот вам простой пример. У меня была одна женщина, клиентка, которая сказала, ну я ведь так себя веду всегда, это из ее общения со своим зятем молодым, я веду так себя всегда. А почему вы так всегда? Откуда это пошло? Ну, был какой-то такой разговор довольно долгий, а потом говорит, я помню, мне было 4 года, мама моя тяжело очень работала, приходила после ночной смены, и вот там мои успехи там в детском саду или там как игрушки вызывала на ее лице такую гримасу, которая мне была очень страшна, я ее боялась. И я помню, вот я помню этот день даже, она вспомнила, говорит, я помню, мне было 4 с чем-то года, я себе поклялась, я буду всегда примерным ребенком, примерным человеком. И вот это было для нее, так сказать, генеральной линии, по которой она всю свою жизнь и выстроила. Это было настолько крепко, настолько сильно, потому что основано было на любви, на слепой детской любви к матери, что она от этой стратегии не отказалась до 54 лет. 50 лет она прожила с этой стратегией. Вот что такое детская клятва. Другой пример. Женщина одна пришла, которая ненавидит свою работу. Она врач-онколог. Она говорит, я ненавижу свою работу. Это так тяжело, это так... Это скорбно, я ничего не могу сделать. Они все страдалицы, а я ничем не могу помочь. Я говорю, ну вы же выбрали эту профессию, она же вам нравилась. Она говорит, никогда мне она не нравилась. А почему вы выбрали? У меня бабушка умерла в 11 лет, и я поклялась себе, что я буду онкологом, чтобы всех спасать от рака. Но когда я пришла на третьем курсе, поняла, что никто никого спасти ни от чего не может, и никто не знает, от чего рак, я возненавидела свою профессию. Но уйти уже не могла.
А почему?
Ну, не почему, вот не могла. Потому что уже, так сказать, вот поезд встал на колеса и разогнался.
Этот человек десятилетиями работает на той работе, на которую да. Себя заставить невозможно с утра пойти.
Потому что это детская клятва, это очень сильные вещи. Вот это мифология.
Но получается, что миф не делает человека счастливее. То есть миф не помогает человеку.
Конечно, нет. Потому что он никогда не реальность, и миф не обоснован опытом и знаниями.
А что же делать с теми мифами, в которых мы все воспитываемся? Вот, скажем, то, что называется большой московский миф в истории. То есть,
что это такое?
Американская мечта, видимо, отсюда же.
Да, и американская мечта. То есть исторические даже исследования XIX века, которые создавали ощущение, начиная с Карамзина, некое такое строительство империи, идеал русского общества. И, собственно говоря, именно такую интерпретацию истории были нацелены основные силы, и такую историю учили в гимназиях, на такой истории воспитывались поколения.
Да, и дочь тоже воспитывает.
То же самое мы можем говорить о нашем советском прошлом, да, то есть тоже мифология, которая создавалась, мы пели про Щёрса в детском саду, мы про Тачанку, про героев гражданской войны.
След кровавой стелится по сырой траве, это я с
детства
помню.
И мне тоже именно эта фраза запомнилась на всю жизнь.
Детская, правда?
Да, голова обвязана, кровь на рукаве, такой триллер.
Да.
Фредди Крюгер отдыхает. Это вот образы нашего советского детства. Но сейчас, казалось бы, прошло несколько десятилетий развенчания этого мифа. Что происходит сейчас? Сейчас происходит возрождение этого мифа, но в более примитивном его варианте, на мой взгляд. Хотя для меня это странно, потому что все, что происходило на сломе мифа, и те психологические травмы, которые пережило не одно поколение, которое прошло через это, казалось бы, должно выработать иммунитет, желание все-таки прикоснуться к реальности, хотя бы самому. Ну, даже не читать какие-то документы, но хотя бы поговорить с людьми, которые старше тебя. Беда в том, что зачастую люди 30-летние не испытывают необходимости спросить у коллег, сидящих за соседним компьютером, которым, скажем, 50 с лишним, а что на самом деле было в 90-е годы? И тиражируются какие-то клише, вот мифологические такие схемы, там ужасные 90-е, прекрасные 90-е. Или вот то же самое о советских временах.
Да, да. Так 30-летние рефлексируют по поводу своих 90-х, у кого какое детство было. А вот современные, там, 20-летние ребята, 22-летние, которые на свет появились в 98-2001 годах, которые уже взрослые, которые уже, некоторые из них становятся экономически состоятельными людьми, они активными, экономически активными, они, вот для них это действительно пространство мифа исключительно.
Но это действительно мифологическая работа, и дело не в том, что там мифы навязываются, а дело в том, что мифы изобретаются самими людьми. И опять же, вот для меня, как для психолога, важно, на какую потребность опирается эта мифология самого человека, почему он этот миф принимает. Пусть даже он не сам выдумал, он его принял как свой. Вот вы говорите там про имперское сознание. Это тоже для меня очень важная, как антрополога, очень важная загадка. Но это не только русская загадка, это загадка там...
Ну, поляки, пожалуйста.
Поляки.
Сколько уже столетий нет империи.
А греки, сколько нет Византийской империи. Австрийцы со своей империей, которая развалилась.
Вот, британская вот недавно развалилась.
Британская, совершенно верно. Еще нет, но готовится к тому. Сейчас американская империя. Это во все века одно и то же. Почему? Я думаю, что этот миф отвечает очень важной потребности в безопасности для... Для русского человека есть две противоположные, как бы, тенденции. Первая тенденция – это ненавидеть любую власть. Стенька Разин, Пугачев – это вот очень характерный. Ну и, конечно, обе русские революции. Бунтарство, анархизм и так далее. То есть отомстить любой власти. И отсюда бегство крестьян в Сибирь, отсюда бегство вообще за Волгу, а потом в Сибирь, на Дальний Восток. То есть бегство от власти, от того, кто там собирает налоги, наказывает, судит и так далее. А с другой стороны, огромный страх хаоса. Вот то, что свойственно для, на мой взгляд, это вот ответ на вопрос, почему нам так важен миф имперскости, большой страх хаоса на гигантских неуправляемых территориях. Интуитивно, я думаю, сейчас, как и, наверное, в 19 веке, люди сталкиваются, где бы они ни были, на Дальнем Востоке, или это Урал, или там везде, с неуправляемыми процессами социальными. А действительно, нашу страну кто-нибудь управляет? Если посмотреть, вот вы предлагаете посмотреть, там, почитать, поспрашивать, вообще говоря, эта страна неуправляема никем.
Она была управляема. Очень страшно. Она была когда-то управляема?
Не знаю. Думаю, что нет. Понимаете, такой территорию управлять никто не умеет. Так вот, очень страшно хаос. Давайте лучше так. Давайте лучше пусть у нас будет один управитель, неважно, как он будет называться, царь, президент. Мы потерпим его, но только чтобы не было хаоса. Хаос страшнее. То есть беспредел. Вот, понимаете, в нашем сознании, вот, например, смутное время, чем оно страшно? А не было власти. По той части России, которая тогда называлась Россией, бегали безумные шайки самых разных, там, лжедмитриев, поляков и там кого-то, шведов, и шайки русских тоже, и грабили всех, уничтожали, народ отсиделся в лесах.
Но, повторяю, а потом еще эти партизаны свои шайки составляли.
Да, конечно, но никто не хочет этого повторения. Все так понимают, что это будет хаос кровавый.
Смотрите, какая интересная вещь. Очень точно, кстати, подметили. Получается, что тоже смутное время, да, оно в нашем централизованном сознании, а потом уже мы его в виде такого тоже мифа, кстати, навязали сознанию других людей, которые тогда-то, в общем, на Дальнем Востоке и не жили наши. Все туда переселились. Но миф о том, что это наше общее смутное время, он широко распространился. Хотя для тех, кто жил за Уралом, он вообще никакого значения не имел.
И не имеет до сих, пор. И вот смотрите, у нас есть миф о единой России, которая простирается до Дальнего Востока. Но те, кто живет за Уралом, такого ощущения не имеет. Я это лично на себе испытал, потому что я долгие годы жил на Чукотке. Там нет ощущения единства, потому что пространство поглощает любые человеческие усилия. Любые усилия что-то организовать, сдержать, управлять невозможно. Такими пространствами управлять, и там нету этого управления, там нету единства, там ощущения империи нет. Вот в Москве оно есть, в Питере оно есть, до Урала оно есть, а вот там уже нет.
Ну, а если его искусственно навязать идеологически, то оно будет. Как нет, при советской власти,
нет,
как сейчас.
Оно держится только жесткостью военного управления. То есть вот есть воинские части. Кстати говоря, во всех местах, где есть воинские части, люди живут спокойнее. Они понимают, что вот и это порядок. Неважно, это аэродром дальней авиации, или это истребительная авиация, или это гарнизон связи. Неважно. Вот это признак власти. Ну все, значит, здесь военные, будет все спокойно.
Мы продолжим наш разговор через минуту. Я напомню, что в гостях у нас протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Мы говорим о мифах. Здесь также ваши ведущие Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».